«Ну, дела», — изумленно сказал я. И робко спросил, «А местные жители на них не охотятся? Они на вид такие славные и совершенно беззащитные, ни клыков, ни когтей». «Смеешься», — Хехельф даже на месте подпрыгнул от удивления. «Охотятся. На Кырбаате. Они же мараха, дурень». «Извини, забыл», — вздохнул я. «А в чем это выражается? Я имею в виду, они умеют делать какие-нибудь чудеса, как люди мараха?»
«Еще бы!»
— с энтузиазмом кивнул Хехельф. «А какие?» — не отставал я.
«Понятия не имею», — он пожал плечами. «Они никому об этом не рассказывают. Да ты жуй давай. Тетя Хонтху уже на тебя подозрительно косится. Наверное, ей кажется, что ты недооцениваешь жареные плавники рыбы бесео в сладком соусе из плодов улидибу. Зря я, что ли, столько масла сагыт на тебя перевел. Неужели уже наелся?»
«Нет, конечно», — вздохнул я. «Просто эти удивительные зверушки глаз отвести не могу».
«Ты б действительно лучше жрал, чем на нас пялиться. А то тощий такой, смотреть противно»,
— внезапно сказал один из мохнатых гостей, обернувшись к нам.
Он говорил громко, четко и, судя по всему, на языке кунхё. По крайней мере, я его сразу понял.
«Ничего себе!» — упавшим голосом сказал я.
«Скажи, Хехельф, здешний повар добавляет кумафэгу во все блюда или только в некоторые? Предупреждать надо». «Никто никуда кумафэгу не кладет. Ты что, спятил?»
Он озадаченно покачал головой. «С чего ты взял?»
«Они со мной разговаривают, эти зверушки», — пожаловался я. «Сейчас в беседу вступят мои ботинки. Знаешь, мне уже не смешно». «А ты решил, что тебе мерещится?» — рассмеялся Хехельф. «Не переживай. Кырбаате действительно говорят, да еще и на всех языках, какие только есть в мире хумана, как и все прочие мараха. Правда, деревья мараха крайне редко говорят вслух, но такое с ними все-таки иногда случается». «Давай, давай, жуй», — снова ворчливо сказал мне пушистый Кырбаате, — «и нам не мешай. Потом, когда мы поедим, можешь подойти поближе, если уж тебе так припекло». «Слышал?» — весело спросил меня Хехельф. «Экий ты, оказывается, обаятельный, Ронхул Маггот. Даже Кырбааты согласны подпустить тебя поближе. Вообще-то они нашего брата-человека не слишком балуют вниманием». Тут у меня случился очередной приступ обжорства, и я, наконец, оставил его в покое. Все к лучшему. По крайней мере, тетушка Хонтхо смогла убедиться в моей лояльности к жареным плавникам рыбы бесео. Да, на Акуса Анабан появился, как и предсказывал Хехельф, примерно через час. Оглядел всех присутствующих с таким выражением лица, словно оказался в обществе отравителей, клятвопреступников и предателей-сотрапезников, и уселся на подушке между Хехельфом и своим старшим сыном Нданой, то есть местным принцем Уэльским, со странным трехступенчатым именем Рей Идо, молчаливым мужчиной средних лет, почти столь же величественным, как его отец, и таким же недовольным. Хехельф сообщил мне, что Ндана Рей Идо — человек степенный и с правильным мнением. Среди Бунаба это считалось самым крутым комплиментом. Некоторое время Ндана Акуса Анабан брезгливо разглядывал поставленную перед ним еду, потом все-таки снизошел до того, чтобы ее продегустировать, и что-то буркнул себе под нос. Он говорит, что еда не так отвратительна, как могла бы быть, если учесть, что все повара в этом доме бездарные бездельники, — перевел мне Хехельф. И добавил, на самом деле он так не думает, и все это знают, просто Ндана Акуса должен все время быть недовольным, иначе его постепенно перестанут уважать. «Будешь смеяться, но у него имеется куча единомышленников в любом из известных мне миров», — кивнул я. Ндана Акуса внезапно заинтересовался нашей беседой и потребовал перевода. Хехельф тут же склонился к нему и что-то забубнил. Ндана Акуса выслушал его речи и удовлетворенно прикрыл веки. Мне показалось, что он остался доволен услышанным. Потом я снова набросился на еду. Проклятое зелье действительно превратило меня чуть ли не в прету, несчастного обитателя мира голодных духов.